Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И в эти дни, начало мая, в коротком промежутке между праздниками, в предшествии очередной, хотя и не круглой, но важнейшей для нас годовщины победы в Великой Отечественной войне, я рад вам представить программу нашего музея, связанную с подготовкой и проведением Всероссийского праздника 9 мая и центральным гвоздевым от нашего музея мероприятием в этой программе, конечно же, является новая выставка, выставка оружия из фондов Иркутского областного краеведческого музея, которая называется «Огонь и сталь». Открывается она и начинает свою работу в отделе «Окно в Азию» 8 мая, то есть вот уже, можно сказать, на днях. И в гостях у нас в этой связи заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Сергей Николаевич Нарвайшас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите об идее этой выставки и о том, насколько давно и долго вы к ней готовились.
Как любая выставка, все начинается с затеи, да, как любая мысль, наверное, имеет свое начало и основание. То есть фонды нашего музея, они достаточно обширны, да, у нас абсолютно большое количество разных экспонатов по разным темам абсолютно, и около, в том числе, полумиллиона. И по оружию, да, то есть, ну, около полумиллиона экспонатов действительно, но и оружие насчитывается, в принципе, не так уж и мало.
Ну, сколько, давайте, раз уж вы сказали.
Ну, порядка, если брать основной и вспомогательный фонд, ну, порядка 1000 единиц будет.
И все они будут на выставке?
Будет 100.
Будет, ну, 100, тоже немало, то есть, да.
Да, опять же. Вот, постарались выбрать, конечно, все самое интересное, все самое такое, может быть, неоднозначное в чем-то, да, потому как некоторые образцы могут восприниматься как какие-то фантастические или вымышленные, допустим, да, хотя они...
Да, вы умеете интриговать.
Но на самом деле это все реальные образцы, опять же, да, существовавшего когда-то такого холодного и огнестрельного оружия. Вот, и, соответственно, концепцию тоже прорабатывали, ну, вот, в течение, наверное, полугода. То есть мы думали, как это все представить, показать, то есть в рамках одной выставки. И такая концепция, то есть она предусматривает еще и демонстрацию экспонатов, ну, которые не так часто выставляются и не всегда доступны взгляду посетителя.
Название «Огонь и сталь» – это просто расклад на оружие холодное и огнестрельное или какой-то еще заложен тут смысл?
Да, совершенно верно. То есть холодное и огнестрельное оружие, то есть иного нам, к сожалению, не дано. Вот, то есть все, что есть в коллекции музея, то есть повыбирали самое интересное разных периодов, разных стран, разных эпох, наверное, можно
сказать. Давайте хронологические рамки обозначим.
Хронологические рамки выставки таковы, что это конец 17-го века и где-то до середины 20-го, получается. То есть некоторые вещи на этой выставке использованы для создания образа, да, чтобы посетителю было понятнее и, возможно, яснее представлялось назначение различных предметов, вот, среди их бытования, так можно сказать. Вот. И, естественно, предметы разных периодов, да, как уже мы говорили.
Так, ну, давайте конкретно о предметах поговорим чуть позднее. Вот вопрос, может быть, несколько не к вам, но кроме вас нас сегодня нет никого в студии. История формирования коллекции оружия Иркутского областного краеведческого музея, хотя бы кратко, потому что, в общем, насколько я понимаю, есть экспонаты еще дореволюционные, когда музей, в принципе, особо не занимался ни историей, ни тем более накоплением подобных предметов, был преимущественно этнографический, геологический.
История комплектования вот именно такого оружейного фонда, можно так сказать, она началась еще и в допожарное время, так скажем. То есть первые датировки в книге поступлений, ну, когда вот оружие поступало к нам в фонды, оно датируется 1871 годом. Вот. Но основная масса коллекции, конечно, это послепожарная уже.
То есть тысяча после...
1879 года. Соответственно, то есть важнейшие какие-то события, которые были на рубеже веков, то есть то же самое боксерское восстание в Китае, да, где российский контингент принимал участие в подавлении, вот, они, безусловно, насыщали вот иркутскую жизнь, ну, такими вот предметами. Безусловно, что-то попадало и в музей. Некоторые вещи покупались теми же самыми купцами. Допустим, вот как в книге поступлений, там за какой же 1888 год указано, что один из купцов, условно говоря, купил у монголов в Урге там какое-то крепостное ружье. То есть такие моменты бывали.
И передал его...
Да, и передал, соответственно, потом в музей.
Сибирского отдела.
Конечно, да. То есть какие-то вещи, то есть попадали в музей и, безусловно, ну, военного, естественно, содержания, попадали в музей и от покровителей. Да? То есть, в частности, есть... Допустим, запись в книге поступлений там от покровителя, ну, Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Да, а покровителем у нас был кто в указанное время там? Был Дмитрий Гаврилович Анучин. Да, был у нас генерал-губернатором. Ну и, соответственно, покровителем. Вот, то есть такие предметы попадали к нам в музей. Можно также отметить, что предметы этнографической коллекции тоже содержат, допустим, те же самые наконечники стрел.
А они представлены на выставке?
То есть, ну, здесь мы этнографию не брали, здесь мы брали оружие по несколько другим критериям. Вот,
и... вот давайте сейчас обсудим, по каким.
Ну, критерии таковы. То есть мы брали, конечно же, с самого начала появления вообще на сибирской земле первопроходцев, да, то есть каким примерно вооружением они могли пользоваться, какое было вооружение на сопредельных территориях, с кем сталкивались.
То есть это казачьи отряды и коренные,
конечно,
народы.
Конечно, да, то есть казачьи отряды – это коренные народы, это сопредельные государства, то есть, безусловно, от этого мы с вами никуда уйти не можем. Затем налаживание уже более регулярных воинских команд, которые бывали здесь в Сибири, то есть их вооружение, элементы гражданской власти, да, то есть некоторые элементы вооружения имели такой гражданский характер. Ну и, соответственно, охотничье вооружение, то есть это, ну, абсолютно просто отдельный, наверное, какой-то пласт, который следует еще изучать и изучать. То есть как выглядели вот чисто такие сибирские винтовки, чем пользовались сибиряки, когда добывали себе пропитание и какую-то живность.
То есть это важный такой момент, оружие не только боевое.
Ну, конечно, то есть оно и охотничье. Бывало, то есть это как элементы кустарного производства, так будем говорить, на первом этапе, да, затем это уже более, ну, так скажем, продвинутый период и сибирские элементы, то есть, ну, пока вот по такой хронологии мы идем, затем, конечно же, это оружие западноевропейское, да, то есть у нас тоже есть определенная коллекция по этой части, оно... естественно, более, наверное, зрелищное, да, то есть оно такой причудливой формы и напоминает какие-то, ну, может быть, не совсем реальные образцы вооружения, то есть кому-то может показаться, что их не было никогда. Ну, там есть и, допустим, очень маленькие револьверы, да, которые там чуть больше спичечного коробка, собственно говоря.
Тем не менее, они опасны?
Конечно, тем не менее, то есть в свое время, да, они были опасны и вполне себе боевыми. Конечно, нельзя было стрелять с них, как с гаубицы, на дальнее расстояние, но, тем не менее, как оружие такого ближнего гражданского боя, так можно сказать, вполне себе использовалось. То есть какие-то револьверы причудливой формы, пистолеты, пули, то есть как это выглядело. То есть все это, конечно же, мы показываем. То есть оружие, это же ведь еще не только как средство вооружения, как средство собственной безопасности, но и в культурах некоторых народов оно использовалось так же, как еще и искусство. Да, то есть очень интересное было обрамление. В частности, если мы берем какие-то российские, да, окраинные территории, наши южные, например, то там, безусловно, какие-то внешние атрибуты присутствовали всегда, ну, на предметах такого холодного оружия. Да, то есть это обрамлялось на предметах, допустим, огнестрельного такого характера. То есть это, безусловно, вот выделяется у нас из всей коллекции, то есть это очень популярный такой экспонат, всегда на него обращали внимание, это вот турецкий карамультук.
Я про него отдельно хотел спросить. Давайте сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий. Кстати, сегодняшние наши рекламные вставки тоже посвящены программе 9 мая, а потом продолжим нашу беседу.
Девятого мая с 12 до 17 часов во дворе отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского пройдет акция «Фотокарточка Победы». Все желающие смогут сделать снимок на фоне укрепленной огневой точки времен Великой Отечественной войны, на фоне брезентовых мешков, маскировочных сетей и оружейных ящиков, а также баннера на тему обороны Сталинграда. Гости смогут примерить форму солдат времен войны и сфотографироваться с макетами оружия. Посетителей встретят сотрудники музея также в военной форме. Вход свободный. Адрес отдела истории: улица Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49, 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амбурского Сергей Николаевич Нарвайшас. И говорим мы с ним о выставке «Огонь и сталь», выставке оружия из фондов краеведческого музея, которая начнет свою работу 8 мая. Давайте кратко прогуляемся по этой выставке. Ну, во-первых, вы сказали 100 экспонатов, а как они размещены? Сколько места выставка, собственно, занимает?
Выставка занимает порядка 90 квадратов. Все это у нас упаковано в 13 витрин. Ну и, соответственно, какие-то моменты у нас выделены, ну, как говорят, наверное, следователи, в отдельное производство, да, то есть какие-то экспонаты выделены особо.
Ну и вот давайте по этим 13 витринам тогда кратко прогуляемся.
Ну, давайте прогуляемся. Мы с вами начинаем нашу прогулку как раз-таки с витрины, которая у нас посвящена вот именно первопроходцам, да, как они у нас проходили по нашей земле. Здесь представлены пушки, да, небольшого такого плана, то есть не стоит, конечно, предвосхищаться и думать о том, что они действительно размером с комнату и так далее, но такого небольшого размера.
То, что можно унести с собой.
Но унести с собой с выставки не надо. Ну да, в принципе, конечно, то есть это оружие достаточно мобильное, конечно, какое-то использовалось в основном для каких-то осадных мероприятий, да. Также, следуя дальше, мы можем увидеть большие крепостные оружие, то есть еще с таким фитильным замком, если так можно сказать.
Что такое крепостные оружия? Ну, чем они отличаются от обычных?
Они потяжелее? Естественно, они намного габаритнее, они намного тяжелее. Они как раз-таки использовались для того, чтобы выкосить артиллерийскую прислугу противника. То есть устанавливались они на стенах различных укреплений, то есть, ну, острогов, да, допустим, будем так говорить, или каких-то крепостей в данном случае. Вот, и действительно, они массивные, они большие, то есть, и здесь самостоятельно, так скажем, одному человеку их унести, ну, просто нереально, наверное, да, то есть они высотой только больше 2,5 метров.
Но при этом это именно ружья, не артиллерия.
Да, то есть это ружья, как бы они имеет характерный диаметр, то есть они имеют характерный замок, то есть который характерен для выстрела именно из видов такого оружия. Вот. Ну и таких экземпляров у нас тоже на выставке 3. Они вот такие большие, объемные, достаточно габаритные. Ну и, безусловно, некоторые из них все же можно узнать все-таки или догадаться, то есть какой стороне или какому периоду они принадлежали, да, ну, во-первых, по типу замка, да, то есть в одном случае это фитиль, да, который у нас и в Европе там отошел практически в Средневековье, вот, с другой стороны у нас это уже замок более современного типа, такой ударно-пистонный механизм, вот, но на прикладах, допустим, некоторых есть определенные китайские иероглифы. То есть, ну, кто знает древнекитайский, думаю, может разобраться, что же там все-таки написано.
А, то есть их еще не все расшифровали?
Да, то есть, ну, это древнекитайский все-таки. Тут, наверное, сложновато будет это понять. Далее мы уже, конечно, следуем к тому, что, конечно же, и здесь на местах, и в нашем регионе идет упрочнение власти. Мы видим определенные атрибуты, которые носили чиновники, допустим, да, гражданского ведомства, которые находились здесь у нас. Вот, то есть,
а всем чиновникам было положено оружие?
Было положено, и, соответственно, определенные виды вооружения, то есть, которые уже гражданскому ведомству могут не относиться, они относятся к больше дальнейшему, наверное, освоению территории, то есть это пистолеты с широким таким раструбом, да, пистолет-тромбон еще называется он, вот, дает такой широкий радиус поражения все же, поэтому нередко использовался именно в таких морских каких-то компаниях, да, ну, речных в данном случае, да, потому как все равно...
Это и есть указанное в анонсе пистолеты для морских атак.
Конечно, да.
А они как, дробью стреляют или пулей?
Конечно, да, это дробью, чтобы максимальное, так скажем...
Ну, по сути, картечью...
Конечно, максимальное... количество, чтобы охватить солдат противника, чтобы вывести живую силу, во всяком случае, из какого-то активного участия в боевых действиях.
Вот там у вас указана гражданская шпага.
Шпага, да, она небольшая, чиновничья такая, больше такого декоративного содержания, ну, равно как в ножнах она у нас.
Она принадлежность формы гражданского ведомства, да?
Да, совершенно верно, то есть, конечно, ее отдельно можно будет там со всех сторон рассмотреть в данном
случае.
Ну, вот
в этой связи, кстати, интересны кинжалы, несколько кинжалов.
Кинжалы есть, да.
И они какое отношение имеют?
Кинжалы разные. Кинжалы есть кавказские, допустим, очень красивые некоторые.
Коллекционные,
такие,
скорее,
да,
да?
Такого любопытного такого внешнего образа они. Есть, конечно, типично военного содержания, типа кинжал Бебут, допустим,
расскажите
есть такое. Да? То есть это образца 1907 года такой кинжал, то есть он использовался у нас для таких окопных, наверное, сражений, да, то есть шашкой все-таки в окопе махать не совсем удобно.
А, то есть это личное оружие?
Конечно, прям? Да, то есть это вот личное оружие таких артиллерийских, пулеметных команд, в частности. Вот, оно небольшое, то есть, и, безусловно, орудовать им, конечно же, ну, проще, чем каким-то длинноклинковым таким оружием.
Ну, давайте по третьему разделу.
Ну, здесь уже мы идем некой оседлости сибирского населения здесь, то есть это сибирские винтовки, то есть, ну, это отдельный просто вид искусства, наверное, так можно сказать, да. Казалось бы, своим внешним обликом они, возможно, мало привлекательны, но своим функционалом, то есть, ну, вполне себе, наверное...
Охотничьи?
Охотничьи, да.
Именно винтовки, не ружья?
Да, это уже с винтовыми нарезами, то есть сибирские винтовки. На сошках есть прямо-таки очень любопытные.
А время вот какое?
Это уже 18 век, то есть относится к этому.
То есть мы же знаем, что вот в регулярной армии винтовое, нарезное, то есть оружие, оно себе пробивало дорогу довольно долго, и только вот после Крымской войны окончательно стало общераспространенным. А получается, у охотников в Сибири оно появилось раньше?
Ну, бывало, и попадало сюда различными путями и пораньше, потому как европейские державы все-таки соседствовали своими контингентами, находясь в Китае здесь, как бы, ну, и что-то сюда попадало, как бы. То есть, ну, она значится, да, у нас как винтовка, тоболка, еще иначе можно назвать.
Интересный раздел, посвященный европейскому оружию, вот где вы говорили про маленькие револьверы, что там еще можно отметить?
Ну, там вообще именно такого пистолетного характера, наверное, можно сказать, вооружения. То есть, здесь помимо самих револьверов, да, то есть, в основном, конечно, такого бельгийского производства, представлены еще и образцы, так скажем, патронов, которыми пользовались стрелки в свое время.
Каких вот, стран тоже... европейских представлено оружие?
Вот, ну, в частности, это Бельгия, это Франция, Австрия, Германия. Ну, вот. Ну, причем довольно такие любопытные экземпляры, допустим, те же самые револьверы, там, которые на 8 выстрелов рассчитаны, имея такой, опять же, интересный ударно-спусковой механизм. Объем у них, ну, достаточно внушительный, то есть весят они достаточно тяжело. Вот, то есть, ну, как ими, конечно, пользовались в свое время, наверное, представить довольно сложно.
Даже американское какое-то оружие есть у вас?
Да, там есть представители такого американского континента, собственно говоря, экземпляры с этого. Вот, но неохота, конечно, раскрывать какие-то все интриги, то есть, чтобы посмотреть на это все. Вот, лучше прийти, поглядеть своими глазами.
Ну и последний раздел – это оружие как предмет искусства.
Это как искусство, да. То есть здесь особые, конечно, какие-то нарезные приклады, допустим, особые узоры, особое обрамление рукояти на холодном оружии. Вот, то есть такие вещи, конечно же...
Они преимущественно восточные?
Да, это, конечно, восточный такой характер. Вот, но, допустим, есть и западные европейские образцы, там, как какой-нибудь, допустим, германский штуцер. Да, то есть если посмотреть на обрамление его приклада, то, ну, весьма и весьма, конечно, интересно.
Это боевой или охотничий?
Это охотничий, значит, у нас как...
Ну что ж, давайте тогда краткую экскурсию будем считать завершенной. Последний вопрос вот перед рекламной паузой. А можно ли будет послушать и когда полную экскурсию?
На полную экскурсию у нас состоится 8 мая в 3 часа, ну, в 15:00. То есть она бесплатная, что важно, наверное. Вот, поэтому все, кто желает, можете, конечно, прийти и воочию все увидеть, посмотреть.
Уточню, что эта экскурсия кураторская, то есть ее будет вести...
Один из авторов выставки.
Давайте, может быть, назовем его.
Проведет Матвеев Алексей Андреевич, это заведующий сектором нашего отдела «Окно в Азию».
Ну и ему можно будет задать вопросы буквально по каждому представленному из 100 экспонатов, ну, в пределах, конечно, рабочего времени, учитывая, что это предпраздничный день. Адрес отдела мы скажем ближе к концу передачи, а сейчас уходим на очередной анонс.
Девятого мая с 10 до 18 часов отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Ледокол Ангара» приглашает посетить мини-выставку макетов автоматического оружия и военной амуниции. В ходе экскурсии по выставке посетители смогут не только осмотреть макеты водолазных средств и приборов, различной военной амуниции и снаряжения, но и принять участие в мастер-классе по сборке-разборке образцов автоматического оружия. В этот день на ледоколе также пройдет интерактивное занятие «Семафорная азбука», подготовленное преподавателями военно-учебного центра имени Афанасия Павлантьевича Белобородова Иркутского государственного университета. Справки по телефону 35-81-48. 35-81-48. Адрес отдела музея «Ледокол Ангара», проспект Маршала Жукова, 36А/1.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с Сергеем Николаевичем Рвайшасом, руководителем отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Беседуем о выставке «Огонь и сталь», посвященной лучшим образцам оружейной коллекции фондов нашего музея. И вот такие индивидуально личные вопросы. Есть у вас какой-то любимый экспонат на этой выставке, ну или тот, на который вы бы рекомендовали обратить лично вы какое-то особенное внимание?
Ну, конечно, да, любимчики есть, да, любимчики есть, конечно, хоть это, наверное, может, и не приветствуется. Вот, да, мне лично всегда, конечно, нравились вот такие образцы восточного оружия, да, в данном случае, вот, весьма любопытный и сразу привлекаемый предмет на выставке, вот, ну, для меня, во всяком случае, для меня это, конечно, турецкий ятаган. То есть, это довольно любопытный такой образец оружия, который, во-первых, своей причудливой формой выдает себя, можно сразу на него обратить внимание. Вот. И, во-вторых, это рукоять, именуемая как крылья бабочки. То есть она очень легко заходит в запястье, то есть, ну, при взмахе, допустим, как-то, если орудовать вот таким оружием. Вот, довольно интересное все.
Это сабля или нет, или не совсем?
Ну, то есть градация шашки, сабли, то есть, ну, тоже весьма и весьма, конечно...
Или палаш.
Весьма, конечно, спорный, то есть по-разному можно это отнести. Вот. Ну, все же, конечно, больше... Наверное, относиться будет, ну, к такому виду, наверное, шашки.
Этот же год объявлен годом семьи в Российской Федерации. Ну, понятно, что выставка оружия может быть не самое интересное место для проведения семейных мероприятий, но, тем не менее, какую-то связь вы находите?
Ну, вполне себе, почему нет? Семейные традиции, они ведь тоже бывали разные, да? И в разных семьях они по-разному, так скажем, продолжались. Соответственно, те же самые традиции, когда образцы какого-то холодного или огнестрельного оружия передавались по наследству от отца к сыну, то есть они всегда имели место, и такое тоже будет представлено на нашей выставке, вы сможете это увидеть. Не хочу, опять же, все рассказывать так,
хорошо,
образность. А что касается мероприятий, то, конечно же, то есть помимо вот таких кураторских экскурсий, да,
которые будут регулярными.
Конечно, да, которые будут на регулярной основе проводиться, то есть и более глубоко, так скажем, погружать посетителя вот в эту тему, то есть какие-то тонкости, допустим, потому как если обывателю может показаться, что, ну, подумаешь, там, что называется, там, шашка, да, но на самом деле там случайных элементов, ну, их нет, да, то есть каждый несет какой-то свой определенный функционал. То есть, конечно же, помимо вот кураторских экскурсий будем проводить и различные, так скажем, небольшие музейные уроки, да, которые будут ориентированы на школьников, будем рассказывать, ну, так скажем, простым, доступным языком, как и что, и чем от чего отличается, то есть у кого какое, какие особенности, то есть как повлиял научно-технический прогресс там, на те или иные образцы и так далее. То есть на примере вот музейных экспонатов, на примере вот такого, такой подачи будем, опять же, вот, просвещать наше младшее население.
Наверное, стоит еще раз обозначить время первой, я напоминаю, бесплатной кураторской экскурсии в отделе «Окно в Азию» по выставке «Огонь и сталь», когда она состоится?
Это 8 мая в 15:00.
И как раз сейчас самое время обозначить адрес.
Это улица 3 июля, 21А.
То есть, ну, главный такой, самый известный дом. Давайте назовем уже телефон для тех, кто думает записаться на экскурсию заранее.
259-821.
Это, я напоминаю, речь идет о записи уже после майских праздников, хотя вы ведь все майские праздники, включая 9 мая, будете
работать, конечно же,
в обычном режиме, все отделы нашего музея будут открыты. Тут мне, кстати, самое время сказать, что для ветеранов боевых действий, всех военных конфликтов, три отдела нашего музея 9 мая проводят День открытых дверей. Это отдел истории, по улице Карла Маркса 2, ледокол Ангара. Ну и, если кто-то доедет, культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Ванги. Но вот «Окно в Азию» работает в обычном штатном режиме, то есть билетами, но в течение часа не упускайте возможность зайти туда и послушать экскурсовода по новой выставке бесплатно. Напоминаю, что выставка называлась «Огонь и сталь». Представлял нам ее сегодня заведующий отделом Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Окно в Азию» Сергей Николаевич Нарвайшас. Большое вам спасибо.
Пожалуйста.
Сколько времени она у вас проработает, давайте тоже обозначим.
Эта выставка заявлена у нас до конца сентября этого года.
А потом будет не менее интересная, о которой в следующий раз. Ждите нас в этой студии осенью с новыми анонсами. Ну, а мне, ведущему передачи «Краеведческие записки», ученому секретарю музея Артему Ермакову, осталось только напомнить телефон 33-62-30, по которому можно выяснить все подробности и особенности работы музея в рабочее время. Заходите, пожалуйста, на наш сайт okm.ru, смотрите наши новости в социальных сетях, в том числе и фоторепортаж с выставки «Огонь и сталь», о которой мы сегодня говорили. До новых встреч, с наступающими праздниками, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.